Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы говорим о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Переговоры о прекращении войны снова сводят к картам, линиям фронта, процентам контроля, формулировкам компромиссов. Но за словом «территории» не абстрактные километры. Это люди. Те, кто живет в оккупации, кто прошел через фильтрационные лагеря, тюрьмы и тайные изоляторы, чьи имена не попадают в дипломатические сводки и редко звучат в разговорах об будущем мире. К четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину мы возвращаем фокус к человеческому измерению этой войны. Документальные фильмы Евгении Чириковой «Узники. Судьбы и узники. Система террора» исследуют систему незаконных задержаний, пыток и внесудебных расправ, выстроенную российскими властями на оккупированных территориях. Через истории украинских гражданских узников и их семей фильмы показывают, как работает этот механизм похищения, исчезновения, сфабрикованные обвинения, давление, изоляция – полное отсутствие правовой защиты. Мы поговорили с Евгенией Чириковой, координатором проекта «Активатика» и автором фильмов о том, почему в этой войне вопрос территорий означает прежде всего судьбы людей и почему без разговора о гражданских узниках невозможно говорить ни о справедливости, ни о мире. Жень, большое тебе спасибо, что согласилась поговорить со мной. Тема важная, тема страшная, тема тяжелая. Вот смотри, сейчас вот эти все мирные переговоры, да, между Россией и Украиной упираются в территориальный вопрос. И вроде все так говорят, что ну чего территории, что это география, но ведь это же не про географию, это про людей. Да? Вот можно ли говорить, что обсуждение территорий без обсуждения судеб людей вообще-то сейчас возможно?
Марин, большое спасибо, что пригласила на разговор. Вот ты абсолютно права, это действительно то, что сейчас происходит. Я не могу смотреть на эти так называемые мирные переговоры спокойно. Почему? Потому что люди выходят из этого уравнения. То, что Российская Федерация вот после начала агрессивного вторжения усилила террор на оккупированных территориях Украины, это просто факт. Ну, что делает Россия? Вот тех, кто не знает, да? Россия похищает гражданских, причем это и женщины, и дети, мужчины, всех. Особенно интенсивно это началось с 22 года. Они это начали мгновенно. У них уже были списки, у ФСБшников были списки. Они уже продумывали, как они сделают систему фильтраций, как они сделают систему концлагерей, как они будут пытать людей. У них все это было продумано уже тогда. То есть они одновременно вели и военные действия, и карательные террористические мероприятия против гражданского населения Украины. И это продолжается и по сей день. Этот террор только увеличивается. Количество обычных совершенно людей. Вот, ну вот обычные люди, никакие не военные, которые не знают никаких военных тайн, которые не воюют. Просто обычные люди. Продолжается их похищение, их отправляют в концлагеря, их пытают. Они находятся как на время на оккупированных территориях в концлагерях, так и по всей территории России. И это десятки тысяч людей, это много людей. И то, что про этих людей не говорят на этих переговорах, так называемых пиздел, вот это на самом деле просто преступление, потому что мы сейчас наблюдаем в прямом эфире настоящую гуманитарную катастрофу. То есть что такое вообще вот этот русский мир на временно оккупированных территориях? Это значит, что любой силовик, российский абсолютно любой, ФСБ, ФСИН, Росгвардия, то есть любой солдат, он может схватить любого украинца, который ему, ну, почему-то не понравился. Мы фиксировали, например, такие случаи, когда девушка просто заговорила на родном языке, украинском, и ее отправили в пыточную, ее отправили на подвал пытать. Что дальше с этой девушкой, неизвестно. То есть вот весь ужас ситуации, что человека просто на оккупированных территориях, просто потому что украинец, могут схватить российские оккупанты или коллаборанты. А, собственно говоря, это не вопрос национальности. когда мы говорим про карателей, это могут быть люди самых разных национальностей, но они объединены вот этой вот идеей, что мы сила, мы можем, и, следовательно, мы можем делать с людьми, что хотим. И дальше вот самое страшное, что большинство гражданских украинцев, в отличие от военнопленных, они оказываются в режиме инкоммуникада. Это значит, что человеком нет никакой связи. Это 80, а может быть, даже больше 90% людей.
О каких территориях речь идет? То есть вот
это все оккупированные территории, и я все время оговариваю, что террор продолжался в 22-м году, потому что он начался, естественно, еще с Крыма. Там после аннексии Крыма уже Российская Федерация развернула террор против крымско-татарского народа. И мы практически все правозащитники это фиксировали, это прекрасно известно. Но это не было остановлено тогда. И, собственно говоря, в 22-м году этот террор расцвел пышным цветом на временно оккупированных территориях всех. Вот там, куда пришла нога российского оккупанта, там террор. Там пытки, кровь, боль, вот это все. Вот, собственно говоря, мы про это и сделали серию наших фильмов, то есть мы задумали эту серию, два фильма мы уже выпустили, это «Узники судьбы» и «Узники системы террора». И мы будем еще делать фильмы на эту тему, потому что это важнейшая тема, к которой надо привлекать обязательно внимание. Наши фильмы выложены все в YouTube, их можно посмотреть. И вот когда мы делали наш первый фильм «Узники судьбы», мы рассказывали про конкретные судьбы отдельных украинцев, гражданских, которые попали в российские концлагеря, и кто-то из них даже погиб.
Как вы находили героев для своих фильмов? Потому что вы же делали вот с «Активатикой медиа», да? То есть это профессиональный фильм, нужно же искать героев, которые
это готовы очень, говорить. Да, это как очень хороший вопрос. Мы не только медиа, «Активатика», мы еще и активисты. Uh-huh. Мы, естественно, помогали гражданским украинским узникам, которые бежали с оккупированных территорий через фильтрационные лагеря. Они оказывались на территории России. И вот тогда, где-то это вот в марте 22 года, у нас, у активистов, началась вот эта большая кампания помощи украинским беженцам. И, собственно говоря, вот задача нашей команды была помочь украинцам эвакуироваться из России в безопасные страны. Мы помогали через Эстонию, но, естественно, мы помогали дальше им расселяться, вот где они хотят. И у нас была такая сеть активистов, поскольку я очень давно уже в активизме, 20 лет вот в этом году будет. И, собственно говоря, у меня большая, ну, много связей внутри России с разными активистами, и эти связи, они нам помогли помогать украинским беженцам. И когда мы приняли первых беженцев на территории Эстонии, естественно, поскольку мы еще и журналисты, мы задали им вопросы, как это было, как проходила эта оккупация. И с нами тогда поделились украинцы информацией о фильтрационных лагерях. И я их, честно говоря, даже не очень поняла, о чем они вообще говорят. Мы сделали тогда, записали видео, оно там просто миллионы просмотров набрало. И, честно говоря, к нам после этого многие люди стали обращаться с вопросом, мы вот не поняли, что это такое вообще за фильтрация,
может быть, это... В 21 веке это звучит очень странно.
Это очень, но это вообще звучало как какой-то термин из какого-то фашистского фильма.
Да, из исторической какой-то ленты.
Мелодрама, да, вот ужасной какой-то трагедии. И я, честно говоря, решила, что нам надо разбираться в этом вопросе. Моя команда меня в «Активатике» полностью поддержала. Мы начали всех украинских беженцев, которые проходили через наши руки, кому мы помогали, мы их обязательно расспрашивали. Ребят, вот вы проходили фильтрацию, а кто ее не прошел, с ними что? И никто не мог сказать.
То есть они фильтрация — это что? То есть это вопросы на как лояльность?
Это целая процедура. Во-первых, как это происходило? То есть людей, их заставляли еще ждать этой фильтрации. То есть у нас мы фиксировали случаи, когда у человека, например, отгнивала конечность, вот просто потому что у него сахарный диабет, и он из-за того, что блокада Мариуполя, у него нет возможности получить лекарства, и у него начался сепсис просто. И вот у него гнила нога, И это никого не волновало. Его точно так же поставили в очередь на эту фильтрацию. И, собственно говоря, он ждал вот эту неделю, пока его отфильтруют. Что такое фильтрация? Это целая система мероприятий, которая проходит довольно унизительно. Что мы фиксировали? Мы фиксировали, что украинцев раздевали до нога, в том числе беременных женщин. Досматривали мужчины. Ну, никого не волновало, как себя чувствует при этом обнаженная беременная женщина. Что они искали? Они искали гематомы характерные, да, чтобы понять, что человек там как-то связан с украинской армией. Они искали татуировки. И мне кажется, это еще был такой акт унижения человека. И не всегда это сопровождалось просто досмотром. То есть мы фиксировали еще моменты, когда каратели, я их по-другому не могу просто назвать, вот те, кто организовывал эти досмотры, они унижали человека. Они его, например, ставили на колени, они имитировали расстрелы, они угрожали изнасилованием, убийством и так далее. Вот. И дальше, после вот этого физического досмотра, который проходили далеко не все, были еще и вопросы на лояльность. Это действительно так. То есть они действительно задавали перечень вот этих вопросов. И если человек там, ну, отвечал на них так, как им не нравится, то он отправлялся в концлагерь. Татуировка на теле – это путь в концлагерь. Какая-то не такая гематома, что-то не понравилось – путь в концлагерь. Заговорил не на том языке, на этой фильтрации, естественно, путь в концлагерь. Ну, то есть сложно пройти. Ну и, собственно говоря, еще важный момент, что проверяли телефоны. И если, например, на телефоне, как у Ивана Козлова, это вот герой из нашего первого фильма, «Узники судьбы», если там находили, например, фотографии военной техники, но это, естественно, для человека, он видит на своей родной улице танк, но он весь фотографирует, то это тоже путь к концлагерю. Один из путей, так сказать, осознание, что творится на оккупированных территориях, это опросы беженцев. Второй путь, поскольку у нас довольно давно существует наша команда «Активатики», мы не только делаем медиа про активизм и про сопротивление, но, ну, понятно чему, режиму российскому, но мы и еще помогали и, ну, продолжаем нашу помощь в тюрьмах политзаключенным российским. И, собственно говоря, в поле зрения нашего адвоката стали попадать украинские узники, причем не военнопленные, волонтеры. То есть человек просто вез воду, оказался в концлагере, он просто хотел до соседей довести воды, потому что, ну, во время оккупации с водой проблемы. Или вез какие-то лекарства, вез какую-то еду и оказался в концлагере. И наш адвокат, он начал фиксировать такие случаи, мы стали пытаться помочь этим людям освободиться. Почему это было очень сложно? Потому что с украинским гражданством в российской вот этой тюремной системе очень тяжело выживать, прямо скажу. У них же прав там нет никаких просто. Нам за вот 2 года, с 22 года мы начали фиксировать вот такие случаи, нам удалось освободить только 3 гражданских украинских узников из российских концлагерей. И через вот этот источник, да, через уже непосредственно наших правозащитников России, мы начали получать сведения о том, как вообще сидят украинские узники в российских концлагерях. То есть я помню, мы столкнулись с ситуацией, что один из украинских узников потерял 50 килограмм. 50! То есть он заболел в тюрьме, ему никто не предоставил никакой помощи. Он, когда обратился за помощью, и он жаловался, что в камере очень холодно. Ему предложили как бы раздеться до нога и закаляться. Ну и в результате, ну, то есть он был взрослый уже такой довольно мужчина, он поступил где-то там порядка 100 килограмм, он весил, он потерял 50 килограмм. Вот слава богу, его удалось освободить. А почему решили снимать фильмы? Мы, дело в том, что мы были уверены, что мы освободим украинскую узницу Таню Плачкову. Ее вместе с мужем Олегом Плачковым в 23-м году ФСБшники похитили из собственного дома. Я называю это похищением. То есть им не предъявили никакого обвинения, просто они пришли в ночи, забрали их, пообещали их матери, что мы их там вернем через пару часов, это обычная ложь, обычно так не происходит, и увезли. И Татьяну нам удалось обнаружить в концлагере, и мы уже готовили ее освобождение. И, к сожалению, она в тяжелейшем состоянии, в коме, голая, в гематомах вся, была доставлена в Мелитопольскую больницу в тяжелом состоянии. И даже в таком состоянии мы не смогли ее освободить. То есть следователь ФСБ, который вел ее дело, он сделал все, чтобы Татьяна, ну, не оказалась на территории Украины. И после этого, вот, честно говоря, у меня был шок, потому что, ну, я себя очень идентифицировала с ней, потому что, ну, у нее тоже вот она примерно моего возраста, она около 50, у нее там тоже, ну, семья, любимая дочь. И я чувствовала с ней много схожего. Я понимала, что, окажись я вот в этом городе, да, в Мелитополе, но я бы могла быть на ее месте совершенно легко. Я себе поставила такую задачу, что мы должны ее обязательно освободить, и это не удалось. И мне просто хотелось кричать в этот момент, потому что я вдруг увидела, что женщину убили, она погибла, но об этом нет никакой информации, об этом вообще не говорят, об этом не пишут, об этом не говорят, как будто вот нету такого человека. Но она погибла после концлагеря. Она до этого за 2 недели была совершенно здорова. Через 2 недели ее всю в гематомах, без сознания привозят голую в больницу. О чем это говорит? С ней, значит, не так обращались как-то, что человек при смерти оказался, что с ней там делали. И мы решили после этого снимать фильмы для того, чтобы привлекать внимание к этой проблеме. И, честно говоря, я первое время думала, что это десятки случаев. Мы когда первый фильм выпускали, это был ноябрь 2024 года, мы взяли такое глубинное очень интервью у правозащитников из «Громадянских свобод», у украинцев. Они очень серьезно ведут кампанию «People First», и они фиксируют вот эти преступления, очень серьезная правозащитная работа ими делается. Они поделились с нами информацией о 7000 гражданских украинских узников. Тысячах. Это не десятки.
Гражданских.
Гражданских. И это большая разница, потому что военнопленных, по крайней мере, Украина знает, сколько их.
И про них говорят.
И про них говорят все время. Про гражданских не говорят. Про эту информацию мало кто что знает. И это ужасно, потому что это тысячи людей, которые сейчас в концлагере, и с которыми, с большинством из которых нет связи. И мы понимаем, что они сидят в ужасающих условиях. И вот почему мы решили сделать наш следующий фильм и показать именно эту систему, что это не эксцессы исполнителей, что это не какие-то отдельные случаи.
На местах, да, какие-то,
да,
ситуации.
А это именно система. Это Российская Федерация сделала именно эту систему террора, куда включается и фильтрация, и создание вот этих списков, по которым они задерживают абсолютно, ну, не военных, гражданских людей, и система концлагерей, и система пыток, потому что пытают в разных местах, но одинаково. Вот это вот удивительно. Но есть, конечно, где-то особо чудовищное, особенно чудовищное насилие, но мы были поражены, что как будто у них инструкции, методички. Вот как надо пытать человека. Мы сделали этот фильм «Система террора», и премьера его состоялась в июле прошлого года, 25-го года, в Европарламенте. И мы очень просили, чтобы была принята резолюция. Но нам объясняли, что, вы знаете, это так долго, это очень будет сложно сделать, тут евробюрократия. Но после того, как состоялась премьера фильма, евродепутаты увидели, что это такое. Они приняли резолюцию с осуждением террора и требованием освободить украинских гражданских узников мгновенно. У нас 1 июля прошла премьера, и 9-го была принята Европарламентом эта резолюция. Для нас это очень важно, потому что мы не столько про фильмы, мы хотим политических последствий, и мы хотим, чтобы оккупанты российские понесли какую-то ответственность. И для нас эти фильмы — это политические высказывания. Для нас важны эти фильмы как инструмент к понуждению, на самом деле, признания вот факта этого российского террора. И для нас это такие, ну, это как бы инструмент, благодаря которому мы привлекаем внимание к этой теме и благодаря чему мы пытаемся добиться освобождения украинцев, украинских узников, гражданских украинских узников из российских концлагерей.
Жень, вот а как, на твой взгляд, зачем создается эта система? Для подавления сопротивления, для деморализации общества или просто для запугивания, потому что страх, ну вот это тот инструмент,
Марин, для всего.
Есть.
Это для всего. Это не то, что что-то новое, что придумал Путин. Это такие скрепы. Это было всегда. Вот пока была Российская Федерация, они, собственно говоря, вот так вот восстанавливали свою государственность на оккупированных землях. Точно так же они себя вели и в Чечне. И вот мы про это в явном виде говорим в нашем фильме. Почему это важно? Потому что для чего они это делают, можно понять на примере Чечни. Во время чеченских войн Российская Федерация организовывала похищение гражданских чеченцев. И вот во время Второй чеченской войны было похищено несколько тысяч чеченцев. И дальше, по сведениям мемориала, ну, четко задокументировано 3000 смертей гражданских чеченцев в российском плену. Но это просто минимум, который зафиксировал мемориал. На самом деле погибло больше. Опять же, мемориал фиксировал только то, что было супер доказано. При понятной экстраполяции мы уже говорим про 5000 гражданских чеченцев, которые были убиты российскими оккупантами в Чечне. Последствия мы видим для Чечни очень хорошо. То есть там была развернута такая система и такой режим, который сейчас из чеченцев делает боевиков, которых использует Российская Федерация в Украине для подавления украинского народа. Если сейчас, не дай бог, но вот экстраполируя эту ситуацию, используя террор против гражданского населения на временно оккупированных территориях, используя Холодомор, используя военную агрессивную машину свою, Российская Федерация задавит Украину, точно так же из украинцев будут делать боевиков, которые придут сюда, в Балтийские страны. Вот зачем нужен этот террор? Это часть системы вот этой страшного русского мира. Вот я для себя отвечаю на этот вопрос так.
Собираете ли вы данные или правозащитники собирают о тех гражданских, которые находятся в тюрьмах, которые находятся на оккупированных территориях? То есть как ведется этот учет? Как можно разрушить этот режим инкоммуникада для них?
Ну вот на самом деле это очень хороший вопрос, и единой базы нету. Координационный штаб Украины 1 июля 2025 года, когда мы готовили наш фильм к показу в Европарламенте, дал цифру, мы это зафиксировали в фильме, у нас это есть, 15 тысяч гражданских украинских узников. То есть я напоминаю, ноябрь 2024 года 7 тысяч, и июль 2025 уже 15. И сейчас речь идет уже, когда мы говорим с правозащитниками, 30-40 тысяч. Единого списка нет. Почему? Во-первых, Российская Федерация не делится этими данными. Во-вторых, речь идет про оккупированные территории, где этот учет физически нереален. Поэтому по крупицам собирается эта информация. У правозащитников есть свои базы данных. И, собственно говоря, мы тоже занимаемся сбором такого рода информации. Для чего мы делаем это фильм? Для того, чтобы привлекать к этому внимание. Но полного списка, к сожалению, просто не существует. И очень много людей, которые попали в российские концлагеря, они тем же самым координационным штабом Украины фиксируются как без вести пропавшие. То есть просто, например, человек был схвачен на улице без свидетелей. Он просто похищен был. Для нас он пропал без вести. Ну, как Дмитро Чучер, организатор и руководитель украинского НКО Мариупольского Халабуда. Он просто вышел позвонить и исчез. Ну, на минуточку, вот уже это он в 22-м году исчез, сейчас 26-й, мы не можем его найти. И таких случаев, ну, тысячи просто. И вот что еще страшно. Дело в том, что когда люди находятся в режиме инкоммуникада, то очень страшно, что каратели еще организуют внесудебные казни. Когда украинцев просто заставляют себе выкапывать могилы, и их расстреливают массово, как это делали фашисты. И потом другие украинские пленные закапывают украинцев, вот этих узников. И это, ну, страшное преступление. Честно говоря, вот сейчас посчитать и понять, сколько было убито, сколько находится в концлагерях, где, мы пока не можем.
Но ведь и все попытки журналистских каких-то расследований на оккупированных территориях тоже заканчивались...
Иногда они заканчивались прямой трагедией. Вот я напоминаю здесь про Вику Рощину. Она же как журналист-расследователь поехала делать этот материал как раз про террор на временно оккупированных территориях. И мы в обоих фильмах про Вику обязательно говорим. Потому что это наш герой. Это журналистка, очень смелая, которая поехала, и она оказалась в концлагере. О, Господи, она была в нескольких концлагерях. Ее пытали так, вот когда она была в Таганрогском СИЗО-2. Это такая страшная пыточная. Она была там синего цвета, весом 36 килограмм. Ее пытали током, и я напоминаю, что Вику вернули ее тело без гортани, без глаз и без мозга на территорию Украины. И... Но мне, например, очевидно, что смерть была насильственной.
Насколько сейчас международное сообщество вообще вот как-то включается в разговор про гражданских узников? Вот,
ну, мы видим по пиздилу, да, что не очень оно включается.
Да, да, то есть получается, что как будто бы военнопленные есть вот на этой карте, да, политические заключенные появляются, хотя тоже со скрипом, но гражданских как будто бы нет.
Как будто бы нет. Еще что важно, говорят про похищенных украинских детей. Это важнейшая тема, и хорошо, что говорят. И прекрасно, что говорят про военнопленных, это важно. И мы видим, в каком виде они выходят. И, кстати говоря, гражданские сидят вместе с военнопленными. Разницы не делают. Пытают их одинаково. Не кормят их одинаково. Голодом морят одинаково. В одинаковых чудовищных условиях они сидят. К сожалению, на сегодняшний день пока что эта тема с террором на оккупированных территориях не является топовой темой. Я объясню, почему. Дело в том, что если мы говорим про террор, то, следовательно, сразу возникает вопрос, как его остановить. И здесь путь только один. Деоккупация. То есть нельзя вести пизди про то, чтобы отдать Путину украинские земли, как это сейчас хочет сделать Америка. Об этом не может быть и речи, потому что это значит продолжение террора. Вот почему не очень-то политики, американские, европейские политики, хотят поднимать эту тему. И вот почему так важно их заставлять увидеть эту тему. Вот почему мы сейчас проводим такую кампанию с показом фильма «Система террора», везде, где мы можем это сделать. Вот у нас за прошлый год, за 25-й год, было 16 показов в 10 странах. В том числе это были, например, и парламенты. Вот, например, в парламенте Италии мы показывали этот фильм, туда приезжали родственники гражданских украинских узников, сами украинские узники гражданские там выступали. И наше требование было такое – помочь Украине докупировать свои территории, раз. Второе, любой разговор с путинской Россией должен начинаться с освобождения украинских узников. И третье, признать организации, которые занимаются этим террором, которые организуют и творят его, ФСБ, ФСИН, Росгвардия, террористическими организациями. И, собственно говоря, вот этим мы занимаемся, потому что мы на свободе, мы активисты. И, ну, для меня, как для человека, который занимается общественной деятельностью на протяжении 20 лет, Для меня очевидно, что если политики, неважно какие, там, американские, европейские, российские, что-то видеть не хотят, значит, их надо заставить это увидеть. И я призываю людей доброй воли организовывать показы наших фильмов, связывайтесь с нами. Я открыта для контактов, для того, чтобы помочь с контактами украинцев, которые могли бы приехать на такие мероприятия. Мы открыты для того, чтобы организовывать такие мероприятия и через активатику распространять информацию об этих показах. Для чего? Потому что я уверена, что количество когда-то переходит в качество. У нас на самом деле не надо думать, что мы тут ничего не можем. Вот эта выученная беспомощность наша любимая российская. Нет, ребят, мы с вами находимся в тепле и уюте. Нас с вами все-таки не бомбят пока что. И вот чтобы дальше не бомбили, наша задача привлечь максимальное внимание политиков к этой теме и просто вынудить их, заставить их остановить этот террор.
Жень, а как попытаться привлечь внимание людей к этой теме? Потому что тема очень тяжелая, да? И вот сейчас мы много говорим о так называемой нормализации войны, что ну, люди просто физически устали, и психика человека тоже до определенного момента может выносить вот эти вот преступления, и это действительно сильно задокументирована война, и у людей просто, мне кажется, уже нет возможности переваривать все ужасы, которые происходят вокруг. И есть как бы вот это вот очень... Мне кажется, такая ну, хитрость и уловка списывают в том числе все и на украинцев, которые тоже, дескать, устали. И вот что им тоже хочется мира любой ценой, но ведь это тупиковая история. Вот как людям не дать повестись на эту уловку?
Ну, тут, честно говоря, мне кажется, что когда говорят, что все устали, я вот... Удивляюсь, ну что это все устали, кроме Путина и российских оккупантов? У них-то вот, как мы видим, да, то есть как бы масса энергии, да, не покладая рук, они творят этот террор. Вот как работать с людьми, как привлекать внимание к по-настоящему важной теме, к теме трагической? Вот это то, что я задаю себе каждый день этот вопрос. Я постоянно ищу ответы. Вот, например, меня восхитила кампания, которую вели израильтяне за освобождение своих заложников после трагедии 7 октября. Вот как они это делали? Они же заставили свое правительство, политиков всего мира, любой разговор с террористами начинать с освобождения своих узников. И это была потрясающая кампания. Я знаю, что они даже дороги ну, в Израиле, да, они даже там, устанавливали свои там, пикеты на дорогах, они заставляли людей остановиться, чтобы узнать. Внимание, да. Да, на каждом просто углу были плакаты с израильскими заложниками. И мне кажется, что вот такого рода кампания – это блестящий пример, как надо вообще вести такие кампании. И если говорить про усталость, то я очень много работаю именно с родственниками, с украинцами, у которых близкие сейчас в концлагерях. Марин, вот они что-то не устают. Я, например, смотрю на то, как работает Таня Амельяненко, вообще мой герой. У нее сын Демьян Амельяненко сейчас в концлагере, в том самом пыточном Таганрогском СИЗО, где пытали... в том числе Вику Рощину. Парень потерял 30 килограмм. Его сделали инвалидом просто. Таня не то что не устает, она по ночам работает в супермаркете на кассе, потом пару часов спит и целый день занимается правозащитой. Она делает все для того, чтобы помочь своему сыну и тем украинцам, которые сидят вместе с ним, украинским узникам. Но вот глядя на таких людей, я говорю, кто там устал-то? Кто так вот устал? Кто устал больше Тани? Скажите, пожалуйста. Я не, вообще даже не, я не имею права жаловаться на какую-то свою усталость. Чем мы устали-то? Чем мы такое сделали? Мы что, в концлагере, что ли, побывали? Кто побывал, все, с них как бы взятки гладкие. Пожалуйста, уставайте. Но если вы не под обстрелами, если у вас есть руки-ноги, если вы как бы не в холодоморе, то мне кажется, что уставать, ну, как-то просто стыдно. Или Лариса Шивандина, у нее муж в 15-м году был похищен. Ну, извините, она последние 10 лет не имеет никакой связи с ним. Она каждый день что-то делает для освобождения мужа. Вот она-то не устает. И Саша Тарасов, это мой герой, это человек, который был в концлагере, который организовывал акции против оккупации. Он в Херсоне с самого начала вторжения организовывал вот эти шествия, митинги против оккупантов. Его практически сразу задержали ФСБшники, похитили рядом с его домом. Его страшно пытали. Итогом пытали, он в фильме об этом рассказывает, что с ним там только не делали. И вот чудом просто, благодаря тому, что все-таки он правозащитник, журналист, еще система не была такой закоренелой, его удалось освободить. Это возможно. То есть вот, ну, журналистика, такое сообщество, если оно хочет, если оно объединяется с активистами, то происходят чудеса. Вот Саше удалось освободить, и человек после концлагеря проводит кампанию по освобождению гражданских украинских узников. И не устает.
Жень, ну знаешь, вот сложно поверить, потому что бюрократия, в том числе европейская, она вся вот в прогрессе, в капитализме, в искусственном интеллекте. А здесь, ну это же просто...
Я согласна.
Это, я не знаю, да, это какой-то вот пещерный уже, пещерный уровень.
Ты понимаешь, они пытают...
Вот, это просто как-то два мира, которые, мне кажется, да, в одной плоскости никак не могут встретиться.
Вот у меня, ты знаешь, ты очень четко это сформулировала, потому что у меня точно такие же ощущения, когда я делала такие глубинные интервью с украинцами, они рассказывали, как... Особенно вот, ну, украинские узники рассказывают, что с ними там делают. И это не в голове не укладывается. То есть я понимаю, что некоторые методы, они времен Ивана Грозного. То есть дыба, например. То, что осталось. Александр рассказывает, как его подвешивали на много часов, выворачивая плечевые суставы. Так делали в XVI веке. И да, действительно, это в голове не укладывается. Вот недавно, в начале года, у нас прошел показ нашего фильма в мэрии Парижа. Мы пригласили французских интеллектуалов. И вот у них были точно такие же совершенно ощущения. То есть они выходили, мы не могли остановить наше мероприятие. То есть мы планировали 1,5 часа, в результате 3,5 просидели, потому что люди выходили, и они говорили именно об этом, что это в голове не укладывается. Как это возможно так пытать, так истязать людей? Зачем? И, ты знаешь, вот итог был очень интересный, потому что они вышли с нашего показа и сели, написали письмо Макрону, mm-hmm. многие из них, они просто лично знакомые, завтракают с ним, и отправили с очень сильными подписями это письмо, у нас на сайте Активатики это есть, текст письма, они отправили его Макрону с требованием деоккупации Украины и с требованием, чтобы вот эта коалиция решительных уже что-то решительное сделала. Потому что, да, это гуманитарная катастрофа, которая творится сейчас, она прямо, это сейчас прямо происходит. Несмотря на все вот эти вот искусственные интеллекты, на все наши эти красивые слова про права человека, про уважение, про толерантность, вот это все совершенно обнуляется на временно оккупированных территориях украинских. То есть вот и почему мы делаем эти фильмы? Потому что, первое, об этом мало кто говорит, и потому что мы впервые столкнулись вот с такой экзистенциальной катастрофой. Я, честно говоря, когда узнала об этом, то я не могла это сначала вообще в это поверить, что это возможно. То есть вот смерть Тани Плачковой, она явилась для меня настолько серьезным шоком. То есть я честно скажу, я сначала не поверила, когда я получила сообщение о том, что Таня погибла. Я много раз перечитывала, я думала, что у меня что-то там с телефоном, или, может быть, что-то я не так вижу, что-то я не так поняла. Да, действительно, это в голову не вмещается, как это возможно. Но меня больше всего кольнуло, что никто не говорит об этом. И я поняла, что меня разорвет, если я этого делать не буду. Поэтому вот благодаря нашей команде, которая такая же заряженная, как и я, команда медиапроекта «Активатики», мы делаем эту работу. Я хочу сказать, что у нас как бы какие-то вещи получаются совершенно волшебным образом. Ну, понятно, ну, что мы с российскими паспортами. Меня все спрашивают, а как ты вообще общаешься с украинцами? А вот нету никаких проблем, когда ты говоришь с ними по делу. И когда ты им задаешь вопросы, которые касаются освобождения их родины, их людей. Вот никаких вопросов просто не возникает. У нас, честно говоря, иногда происходят какие-то настоящие чудеса, когда я очень благодарна активистам, которые вот просто обычные люди, которые организовали нам, например, демонстрацию нашего фильма в парламенте Италии. Сейчас у нас вот в мэрии Турина будет организован показ. Это делают обычные люди, совершенно обычные. У нас нет каких-то там связей невероятных на каких-то там высоких уровнях. Да? То есть у нас как бы обычный активистский проект. Но когда ты делаешь такое важное дело, то все-таки я чувствую, что людям это важно. То есть если ты смог хотя бы до кого-то достучаться, то... Но это уже невозможно эту тему забыть.
Спасибо большое, Женя, за твою работу, спасибо. За работу команды. Все ссылки в описании к этому видео на фильм обязательно смотрите. Женя, спасибо.